Чтобы отметить День космонавтики, партия ЛДПР провела в помещении Государственной Думы круглый стол по проблеме летающих тарелок. Это показывает, насколько глубоко проникла лженаука во все слои общества, вплоть до верхних эшелонов власти. Между тем, если оставить в стороне псевдонауку уфологию, сама идея поиска внеземного разума вполне научна в своей основе. Сенсационных успехов на этом направлении пока нет, но энтузиастов ученых это не останавливает. О научном поиске внеземных цивилизаций рассказывает один из таких энтузиастов, главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Леонидович Зайцев. А в роли скептика решил выступить Сергей Попов, астрофизик, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Материал подготовил Александр Костинский и Александр Сергеев.
В первую очередь хотелось бы обозначить, где, собственно, проходит граница между наукой и всеми прочими направлениями. Вот фантасты пишут что-то. Александр Леонидович.
Ну, действительно, у фантастов своя сфера. Они не претендуют на какие-то, вот, как бы я сказал, истины. Они говорят, что вот нам это видится, а так это или нет, ни они не претендуют, ни общество не предъявляет к ним каких-то вот претензий, что то, что, например, написано в той или иной книжке, почему-то не сбывается. А когда люди годами ищут радиосигналы разумные из космоса, и этому вот занятию уже 40 с лишним лет, поскольку первые эксперименты производились Франком Дрейком по проекту ОЗМО в 60-м году, и ощутимых результатов нет, вполне резонно возникает вопрос. Ребята, а где результаты?
И тут приходят люди и говорят, результаты вот лежат в ангаре, там на военной базе такой-то, 10 тысяч записей наблюдений летающих тарелок.
Ну, собственно, отличие уфологии от научного подхода к изучению внеземных цивилизаций сводятся к традиционно обсуждаемым отличию науки от лженауки. Научный подход в первую очередь определяется высокой степенью консервативности и критичности. Как иногда говорят, наука — это скорее не сумма законов, например, а сумма запретов.
А вот в чем, собственно говоря, состоит научный подход при поиске внеземных цивилизаций?
59-й год, пионерская статья Кокконни и Моррисона в журнале Nature, где они сделали оценки на основе обычных радиофизических формул. В это время уже появились большие параболические антенны, малошумящие входные устройства, и они всего-навсего взяли и оценили, смогут ли они обнаружить с помощью имеющихся инструментов что-то примерно такого же уровня, которое излучается с ближайших к нам звезд. Они выбрали в качестве звезд-адресатов Тау Кита и Эпсилон Иридана. И все увидели, что да, уровень современной вот радиоастрономии и радиотехники таков, что ничего тут криминального нет.
Они исходили из того, что разумные сигналы должны быть крайне узкополосны. И именно вот такие вот когерентные сигналы могут быть обнаружены на таких больших расстояниях.
То есть для того, чтобы начинать даже поиски, самые первые внеземных сигналов, нам уже нужно построить определенные предположения, да, о том, каковы могут быть эти сигналы и что есть критерии их разумности.
Соответственно, когда мы говорим о поиске внеземных цивилизаций, на самом деле всегда мы подразумеваем поиск технических цивилизаций уровня развития, как минимум нашего, а, скорее всего, существенно превосходящего.
Если мы ищем такие специальные сигналы, то мы, в общем-то, уже, как я понимаю, вышли и осмотрелись. Первый взгляд, на который было затрачено примерно 40-50 лет, показал, что ничего не видать.
Я же вот говорил, что объем составляет 10 в минус 17 от того объема, который надо просмотреть, если подходить к поиску тупо. Объем параметров перебираемых. Ведь что такое поиск? Мы смотрим в одно место, в другое, в третье, в четвертое. Потом мы смотрим опять в эти же места, но уже на другой частоте. Потом мы опять смотрим в эти же места на другой частоте, но сменив поляризацию. То есть перебирая всю совокупность параметров. И вот эти 40 лет, с одной стороны, это 40 лет очень интенсивных поисков, а вот этот вот гиперобъем всех вот параметров исчерпан только на одну, деленное на 10 в 17-й. Это если подходить вот механически к процессу поиска. А если вести его осмысленно, например, вести обзор только звезд, очень похожих на Солнце. звезд, у которых обнаружены планетные системы. Я считаю, это наука в чистом виде. Когда мы вот эту вот область поисков, по сути дела, оно бесконечная область, сужаем до каких-то разумных пределов.
Вот это называется SETI проблема, да? То есть Search of Extraterrestrial Intelligence, то есть поиски внеземного разума. Официальная наука смотрит на эту проблему немножко скептически. Вот, Сергей, можно охарактеризовать?
Отношение достаточно скептическое. Здесь наши позиции с Александром Леонидовичем расходятся. Я как раз сторонник такой скептической позиции. То есть, на мой взгляд, достаточно быстро, к середине 70-х годов, люди перебрали все основные лежащие на поверхности подходы. Положительного результата достигнуто не было. Принципиально новых подходов, по сути, с тех пор не появилось. И сейчас разумнее, не забывая, собственно, про проблему сети, пытаться получить результаты по этому вопросу в рамках стандартной, скажем так, астрономии, потому что постоянно идут в самых разных диапазонах обзоры всего неба, идет постоянный большой поток данных, и если бы в этом потоке данных было что-то, это не было бы пропущено.
Речь-то идет о том, что пока чувствительность наземных приемников на десятки порядков ниже, чем та, которая нужна, чтобы обнаружить на том расстоянии нечто вот сравнимое с мощностью самого мощного на Земле радиолокационного телескопа Варисива.
Мощности устройств растут постепенно. Может быть, надо вернуться к этому вопросу через 100 лет?
Конечно, но кто скажет, что пора? Пройдет вот 100 лет, также вот на Радио Свобода встретятся трое чудаков, и один будет говорить, что пора, а другой скажет, да что вы, возраст Вселенной миллиарды лет, а у нас каких-то 100 лет развития нашей цивилизации. Скажут, давайте еще подождем. Тут кто-то считает, что пора, кто-то считает, что рановато. Это дело вкуса.
На мой взгляд, не совсем так, поскольку уже в самой области сети первые 10 лет существовал некий бурный прогресс. Люди получили важные оценки. Пусть это были верхние пределы, но это важные оценки. Просто, на мой взгляд, с тех пор их не удалось существенно улучшить. Что мы можем оценить сейчас или в ближайшие годы? Это, например, количество планет, пригодных для жизни. Уже лет через 15-20 мы сможем достаточно точно оценить количество планет типа Земли в нашей галактике. И это будет колоссально важный результат. Если окажется, что их много, тогда, в принципе, мы можем рассчитывать найти цивилизацию, подобную нашей. Поэтому, на мой взгляд, пауза может иметь смысл, если это время заполнено соответствующими астрономическими исследованиями.
Вам известен тот факт, что вот за эти 45 лет не было создано ни одного инструмента для поиска сигналов других цивилизаций?
Но, по-моему, сейчас заканчивается
вот
строительство.
Вот сейчас создается первый такой инструмент, который отличается от радиоастрономических инструментов. То есть с помощью радиоастрономических инструментов искусственные сигналы когерентные не ловятся. Это разные немножечко вещи. Это не дело радиоастрономов заниматься сети. Это просто диапазон один. Ведь радиоастрономы не претендуют на радиовещание вот с Радио Свобода. Диапазон один, но предмет другой. Поэтому давайте, может, поговорим о том, что все-таки мы делаем. А делаем мы вот что. Отправляем межзвездные послания.
То есть, иначе говоря, вместо того, чтобы пытаться найти сигналы, мы можем их создавать. Если мы ищем внеземные цивилизации, то предполагаем, что они проявляются.
Конечно.
А есть у цивилизации, вообще говоря, мотив проявляться? Вот у нас есть, например, мотив?
Ну вот, например, у меня есть потребность высказаться. Я вот пришел на Радио Свобода. Людям свойственно что-то поведать другим.
У нас-то есть аудитория, мы можем ее посчитать. А если бы это было неизвестно? Мы будем транслировать, но мы не знаем, кому.
Есть некие романтического склада люди, которые исходят из того, что раз мы не пуп Земли, а последователи учения Коперника, что мы где-то там на периферии Вселенной и одни из немногих, то почему бы и не заняться таким вот процессом самовыражения по отношению к пусть предполагаемым, но братьям по разуму.
То есть стать такими космическими поэтами и начать декламировать стихи в космос.
Миссионерами. То есть это некая такая миссия.
Вот, кстати говоря, это очень важное слово. Это перепозиционирует всю проблематику из научной сферы в сферу некой иной человеческой деятельности. Да, если наука, она всегда ставит перед собой вопрос, что мы узнаем, какими возможностями мы при этом овладеем, то, скажем, вопрос искусства или миссионерской деятельности, он совершенно другими критериями оценивает себя.
Да, поиск – это наука. Поиск того, что уже существует. А когда мы говорим о собственных посланиях, это вообще-то то, чего еще нет в природе. А чего нет в природе? Произведение искусства. То есть здесь речь идет о творении того, что потом появится в природе. И в этом отличие поиска от передачи. А расчеты необходимы. Вот, например, когда мы готовились отправлять свои радиопослания из Евпатории, мы оценили, с какой скоростью мы должны передавать битовый поток информации.
Чтобы он был принят на той или иной, скажем, звездной системе.
Мы задались некой антенной системой там и оценили на основе известных соотношений радиофизики, сколько джоулей энергии должно приходиться на каждый бит, чтобы этот бит на приемном конце выделился. То есть расчеты не отменяются. Скорость, которой мы можем передавать, она оказалась не очень высокой, порядка 100 Гц.
Но 100 Гц – это 100 битов в секунду, да?
Вот. Много тут не передашь, но тем не менее это все-таки и немало.
И дальше встает вопрос, а нас там поймут?
Вопрос узнаваемости искусственного сигнала – это действительно вопрос. И тут можно те или иные предположения высказывать. Ну, например, почему нас не поймут, если мы будем излучать некий спектр, которого в природе не существует? Основная вот астрономическая специфика – это исследование, например, спектров излучения звезд, галактик, туманностей. Спектры естественных источников нам известны очень хорошо. А если спектр будет какой-то такой вот необычный вид иметь, то вполне допустимо, что это будет понято.
А вот вы лично надеетесь на то, что внеземные сигналы или цивилизации, их посылающие, реально могут быть обнаружены в обозримое время?
Можно вспомнить то, о чем писал Шкловский. В день открытия конференции в Буракане пропал чемодан у американца одного, президента компании Hewlett-Packard. И, конечно, все были абсолютно уверены, что он пропал с концами. А во время банкета, уже когда закрывалась конференция, вдруг выяснилось, что чемодан найден. Представляете, если бы их с самого начала попросили оценить вероятность этого события?
Ну, на мой взгляд, вероятность в обозримом будущем обнаружить следы существования внеземного разума достаточно мала. И, подчеркну, на мой взгляд, если это будет сделано, это будет сделано в рамках стандартных астрономических наблюдений, а не в рамках специализированного поиска.
Ну и совсем уже под занавес. Позвольте мне процитировать Коккони и Моррисона. Да, вероятность найти что-то крайне низка. Но если не искать, вероятность тождественно равна нулю.
Последний материал этого выпуска подготовили Александр Костинский и Александр Сергеев. Программа «Время и мир» завершена. С вами прощаются составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин. Всего хорошего.